Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье Великого Поста, посвященное памяти святителя Григория Паламы и на наступающей неделе. Но, как всегда, по традиции, попробуем осмыслить наступающее воскресенье, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям, из первой главы, 10 стих, это начало отрывка, и заканчивается он во второй главе, 3 стихом. Но надо сказать, что эпистолярный жанр для апостола Павла, он такой очень формализованный, поэтому отрывки, которые мы слышим часто в церкви, требуют либо какого-то контекстного погружения, либо, наоборот, абстрагирования, потому что, скажем, в каких-то педагогических и учительных целях апостол Павел часто просто пересказывает какие-то содержательные моменты из Священного Писания с тем, чтобы его слушатели, его адресаты, к которым он обращается, люди, не сведущие, вроде нас, в Писании Ветхого Завета, немножко входили в курс тех размышлений, которые он хочет им преподать. Поэтому начало отрывка, который мы услышим завтра, как раз относится именно к такого рода пересказу. «И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих» и так далее. А вот в середине, вот когда начинается вторая глава послания, мы видим фразу, которую зачастую обращаем уже к себе и начинаем размышлять. Апостол пишет: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». И начинаются размышления, а почему же есть риск отпасть, если мы не будем внимательно слушать? Ну что, у нас своей головы нету, мы можем поразмышлять, мы можем перекинуться, там, обменяться опытом, мы можем послушать какие-то рассказы, ну, что-то воспринять, к чему-то отнестись скептически. Но почему апостол Павел так подчеркивает, что мы должны быть особенно внимательны к слышанному?
Ну, во-первых, потому что есть разные вещи слушать и слышать. То есть мы можем послушать кого-то, но не услышать. Вот, не принять близко к сердцу, не принять эти слова как что-то важное. То есть в течение дня очень много чего слушаем и мало что слышим. Это вот мы же сами, наверное, выбираем, что для нас важно. А во-вторых, апостол Павел, он же просто говорит про опыт, который содержится уже в церкви, в том числе в Ветхозаветной церкви. И он говорит, что когда-то какие-то слова спасения были переданы через ангелов. И он говорит, мы видим, что произошло с теми, кто не слушался этих ангелов. Ну, то есть Бог свою волю через вестников передавал каким-то пророкам, ну, там, допустим, Иона. Ему сказали, иди туда и делай то. Он пошел в другую сторону, вообще сказал, нет, не пойду туда. Ну, его в итоге съел кит. Ну, там, слава богу, нормально все закончилось. Но вот такие последствия, если человек не слушается. То есть он предупреждает, смотрите, А сейчас мы, и он как бы усугубляет, мы сейчас имеем больше, чем это. Если вот кто готовится к причастию, я надеюсь, кто-то готовится периодически к причастию, там в одном из эрмосов канона говорится, что он послал не пророка, не ангела, но сам пришел. То есть для нас вот эта величайшая мысль, которую постоянно усугубляет апостол Павел, что нам повезло больше, но с нас и спрос больше. Если те не слушались ангелов и попали в беду, то если мы с вами не будем слушаться Господа Иисуса Христа и его апостолов, то, ну, вообще, каюк. Поэтому давайте, ну, как-то серьезнее к этому, к этим словам относиться. Потому что не просто отпасть. Ведь мы думаем, ну, там, что такое отпасть от церкви? Это же не умереть. Но если церковь — это корабль спасения, если те, кто на ковчеге был, те и спаслись, а кто был вне ковчега, они потонули, то насколько важно быть в ковчеге? Поэтому нам также актуально быть в церкви и не отпасть. А отпадаем мы как раз из-за того, что невнимательно и слушаем, и несерьезно относимся к словам, которые есть в Евангелии.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелие от Марка, 2 глава, стихи с 1 по 12. Это, я думаю, очень хорошо известная большинству наших радиослушателей история о исцелении расслабленного, когда вокруг Спасителя собралось в Капернауме столько народа, что пробиться к нему в тот дом, где он сидел, было невозможно, и друзья, горя желанием помочь своему парализованному другу, забрались на крышу, разобрали эту крышу и на каких-то подручных веревках спустили несчастного больного вниз, чтобы Спаситель мог его исцелить. И когда, ну, не один Марк, это такой сюжет, который встречается в синоптических Евангелиях в изложении разных евангелистов, ну вот в данном случае в изложении евангелиста Марка. И главный вопрос, который и мы себе можем задать, наверное, когда начались претензии со стороны фарисеев, преследовавших Спасителя вечными этими вопросами, почему он все делает не по правилам, а Спаситель ему отвечает, что легче сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». И он говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал, взял постель и вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога. Вот почему этот вопрос встает из века в век, и у нас он тоже стоит. Причем очень иногда так завуалировано, что мы сами его не узнаем. Вроде как мы уже читали Евангелие и слышали много раз этот рассказ, но все равно попадаем в ту же самую ловушку. Почему нам формат, в котором что-то происходит в церкви, важнее сути того, что происходит?
Ну, у нас просто так сфокусирован взгляд, что мы сначала видим то, что на поверхности, а в глубину копать — это, ну, не знаю, одежду какую-то на себя одели белую, не хотим испачкаться, или как-то лень копать. Ну, вот пришел там, на дачу приехали дети и внуки, и вот бабушка говорит, пойдемте копать огород. Они говорят, мы приехали отдыхать. Мы тут пришли просто, ну, там, время провести, на шезлонге полежать, а как бы чем мы должны копаться? И вот иногда у нас бывает такой же подход и к богослужению, к Евангелию. Мы пришли просто послушать. Ну, там батюшка что-то там такое красивое сказал, пошутил даже. Вот, и нам как-то хорошо. Но, а если в глубину, то это нужно употреблять усилия. Нужно прямо... То есть даже мы видим, что ученики Христа часто переспрашивали, говорят, Господи, а... Причем здесь это? А почему вот так? Расскажи нам. И в этом плане, да, когда мы идем в храм, нужно все-таки с собой лопатку брать. Ну, не для того, чтобы копать ямки, сейчас тем более плохо это можно сделать. Не, очень здорово, когда прихожане помогают батюшке благоустраивать при этот, около храмовую территорию, замечательно. Но я имею в виду, чтобы копать глубже слова евангельские вместе с батюшкой, употребить усилия и попытаться понять, что же именно Господь хочет в этом эпизоде, вот в данном, который сегодня читается. Что я должен сквырнуть в своей жизни, чтобы что-то поменялось в нужную сторону? Потому что слова Евангелия, они такие обоюдоострые. И иногда ты понимаешь, что сейчас их применять в своей жизни, это будет ну, определенная трудность, то есть это придется что-то ломать. Мы такие, ой, нет, лучше уж останемся на поверхностном уровне. Потому что что-то менять, особенно когда там ты уже к чему-то привык, у тебя уже проторенная дорожка, ты уже привык вот собираться вместе и осуждать. Вот, ну, такая привычка. Вот мы собираемся обязательно 5 дней в неделю на работе за чайком, начинаем всех осуждать. И ты вдруг услышал слова Христа «не суди, не будешь судим». И вот если ты прокопал эти слова, и они дошли до твоего сердца, ты уже не можешь жить так, как раньше. Ты уже приходишь и чувствуешь себя неуютно. Ты не понимаешь, я не хочу оценивать других людей, я не хочу говорить, что кто-то плохой, а кто-то неплохой. Вот, и поэтому те, кто готовы к положительным изменениям своей жизни, те будут копаться. А те, кто нет, те вот так послушают, покивают головами, пойдут дальше.
И все-таки, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются те грехи» или сказать «встань, возьми свою постель»?
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что и то сложно сказать. То есть Христос просто ставит им в укор, а они прицепились к тому, что «ой, как-то вот он сказал, кто может прощать грехи, как он мог сказать, что прощаются те грехи?» И он говорит, что прощать грехи может только Бог, это правильно, но и сказать расслабленному «встань и ходи» может тоже только Бог. И они должны связать два эти факта, что поскольку он имеет власть сказать расслабленному «встань и ходи», значит, он имеет власть прощать грехи. То есть они должны были сложить 2 плюс 2. Он им доказывает, он же много раз в своей проповеди говорил, не верьте только моим словам. Ну, то есть если человек пришел, говорит, я Бог, его могут увести в специализированное место, да, а уж тем более в древнем сообществе иудеи, которые были монотеистами, для них вообще вот это «я сын Божий», «я отец» — это одно, для них это тяжело было слушать. Он говорит, слушайте, не верьте моим словам, посмотрите на мои дела. Я творю дела, которые никто никогда не творил. И вот он показывает свою власть, он ветром повелевает, он по воде ходит, он над веществом владеет, он взял воду в вино, превратил, ну и так далее. То есть у Христа, у него есть власть такая, которая не может быть у человека. И вот он говорит, что раз я могу сказать, вот чтобы вы поверили, что я могу прощать грехи, я говорю, встань и ходи. То есть нужно просто внимательно слушать Христа, а не как фарисеи искали, в чем его уловить, и как бы еще найти какой-то повод, чтобы прицепиться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Но поскольку у нас воскресный день, а равно как и наступающая неделя, посвящены памяти святителя Григория Паламы, мы не можем не поговорить отдельно, что же это такое за паламитские споры, причем тут фаворский свет, и вообще кто он такой, этот святитель Григорий?
Святитель Григорий – это один из потрясающих деятелей церкви, которого считают учителем молитвы. И вообще на Великом Посту все так премудро устроено, что там первая неделя торжества православия учит вере, вторая неделя учит молитве, третья неделя там крестопоклонная напоминает о любви Господа к нам и о кресте, там четвертая Иоанн Лесточник учит нас постепенному восхождению в духовной жизни, пятая неделя Мария Египетская учит покаянию, ну и так далее. И вот ничего просто так не вспоминается. И вот все говорят, надо молиться, давайте молиться. Постись, молись и слушай радио «Вера». Вот. А как это делать-то? У нас очень многие люди вот приходят, говорят, батюшек, ну хорошо, вот вы сказали молиться, даже дали какую-то книжечку или научили говорить слова, Господи помилуй, прекрасно. А что дальше-то делать? Какой эффект должен быть от этого? А почему я начинаю молиться, а у меня мысли улетают куда-то? А как вот определить, что ты успешно помолился? А почему ты попросил что-то у Бога, а ну, не поменялось, или он не дал то, что я просил? Ну и так далее. То есть вопросов масса, связанных именно с молитвой. И вот один из учителей в церкви, именно учителей молитвы, и это именно Григорий Палама. И причем он еще был удивительным мистиком, который выступил в защиту такого движения, как исихазм, исихасты, которые монахи, на Афоне подвязавшиеся, и которые практиковали умную молитву. Вот для многих людей это вообще непонятная фраза «умная молитва». Что значит «умная молитва»? Любая вроде молитва умная. То есть мы же через ум ее пропускаем, но по правде, как мне одна прихожанка сказала, батюшка, я прочла правила утренние, и я поняла, что из всего утреннего правила я вот «Святые Божии, Святые Крепкие» прочла. То есть, прочитая весь объем, я вообще не помолилась. Я вот осознала себя, ну, пришла в себя, только когда «Святые Божии» читала в конце. Вот. Так что, оказывается, можно помолиться и без ума. А там у них была еще особая практика, то есть они повторяли Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Удивительная молитва. И достигали какого-то удивительного эффекта, что они, для них открывался нетварный свет. То есть они видели тот свет, который увидели апостолы на Фаворе. То есть это была вот такая мистическая история, практика, которая, конечно, могла смутить и вот Варлаама. Он тоже был достаточно серьезный, образованный человек, верующий человек, который просто пытался разобраться и старался, ну, что какая-то, знаете, тут даже сейчас так говорят, вот какие-то молятся, какие-то у них видения, наверное, они в прелести. И вот у него была история про то, что все-таки, да, что-то эти монахи там выдумали не то. И там же вопрос вообще шел о познаваемости Бога. Можно ли как-то познать Бога? Или он абсолютно индифферентен, что он полностью недоступен для человеческого познания? И вот Григорий излагал православное учение, что Бог познаваем через его энергии. Но это нужно пояснить греческое слово. Энергия — это действие. Через действие Бога в этом мире мы его можем познавать. То есть понятно, что само существо Бога непознаваемо. Вот, то есть это как потрогать солнце мы не можем. Также вот были всякие еретики, там Евномий, по-моему, был. Он говорил, я знаю Бога как свою ладонь. Вот, это еретик. То, что мы знаем что-то о Боге. Но я не могу знать, я знаю Бога. Знаю я, значит, полностью владею. Да? Почему, кстати, в древности там... Когда кто-то какой-то являлся дух, допустим, сразу его спрашивали, а как тебя зовут? И вот это узнать имя духа, это значит поиметь над ним власть. Если ты знаешь имя, вот это открывается, кстати, интересно, что он, Адам нарекал имена животным. Почему? Он как бы обозначивал сразу, что он венец творения, он имеет как бы власть над этим животным миром. И вот в древности, почему Моисей спросил у Бога, там, ты кто? Он говорит, я тот, кто есть. То есть он даже не назвал имя. И почему там, допустим, нельзя было имя произносить Бога в суете, и вообще запрещено в Израиле под страхом смертной казни было произносить имя Иеговы. То есть потому что вот как бы ты знаешь имя, ты можешь... И понятное дело, да, что вот мы там полностью владетель, там, что вот мы знаем Бога. Это не так. Потому что Бог бесконечно выше любых человеческих понятий. У Бога нету пола, его там периодически представляют в каком-то поле. Мы знаем, что Сын Божий воплотился мужчиной, да, но в целом у Бога Отца у него нету. Так, говорим «Отец», представляем себе мужчина. Там как бы нету таких рамок. Бог выше всех рамок, которые есть у нас на земле, с одной стороны. С другой стороны, нельзя говорить, что мы ничего не знаем про Бога. Это ересь тоже. И то, что Бог никаким образом не проявляется в этом мире, это тоже не так. И вот Варлаам, желая защитить чистоту православия, ушел в крайность. Он говорил, да нет, вообще нельзя, ну, не может быть божественного света, не может проявляться божественной энергии, это все вот какая-то прелесть. А святитель Григорий говорил, что нет, мы можем видеть следы Божии в этом мире, мы можем видеть действия Божии. Я, знаете, как своим ученикам объяснял на примере книги этой фантастической «Человек-невидимка». Я говорю, что когда он полностью снимал всю одежду, он был, ну, невозможно было понять, что он присутствует в комнате. Но тут бац, поднялась кружка. Или там они специально просыпали муку, чтобы когда он прошел, остались следы. Вот примерно так мы видим Бога. То есть мы видим по его проявлениям, по его действиям в этом мире. И вот эти действия мы можем наблюдать, и для нас это важно наблюдать. И еще мы можем в этом участвовать. То есть вот когда человек молится, он может ощутить присутствие благодати Божией буквально вот таким чувственным образом.
Но там еще были бесконечные обсуждения, что же такое фаворский свет в принципе. Потому что Варлаам Калабрийский, он как сторонник рационального богопознания, он утверждал, что свет, он, как сейчас говорят, и в Африке свет. То есть в принципе, если это физическое явление, то оно должно и выражаться, и познаваться, как любое физическое явление. А суть, насколько я могу себе представить, того, о чем говорил святитель Григорий Палама, в том, что это не тот свет, который можно разложить на волны, на что-то, что, который нельзя объяснить, потому что у него нету этой природы. Это то же самое, что бесконечное непонимание, каким образом в деве мог воплотиться Бога-человек.
И каким образом в хлебе и в вине обычном, которое вот привезли из какого-то виноградника вино, выпек кто-то вот эту просворку, и как это может стать телом и кровью Христа, непонятно. И вот если мы начинаем рационализировать эти процессы, пытаться вот именно все разложить по полочкам, ну, тот соблазн, который был, допустим, в Западной Церкви, в том числе у иезуитов. Иезуиты пытались разложить все там. Вот есть субстанция, есть акциденция, то есть вот есть сущностная история, есть свойства, вот что там заменяется каким-то образом, вот субстанция, акциденция остается и так далее. То есть вот когда ты пытаешься рационализировать процессы, все равно выходит криво, потому что когда речь идет о Боге, то там не тварный свет, то там идет преосуществление святых даров. Мистическим образом, при сохранении внешнего вида и вкуса, мы знаем, что это истинное тело и истинная кровь Христа. Мы знаем, что вот, да, когда Господь явился на фаворе, это не было просто какой-то яркий солнечный свет, вспышка. Это вот было именно что-то необычное, это что-то из Царства Небесного. И мы же воспринимаем Бога как реальность, вот что важно. То есть мы верим, что Бог невидимо, но реально существует. Вот. И когда, если мы начинаем все, я помню в свое время очень были популярные фильмы, которые объясняли все там, чудеса Ветхого Завета через рациональные там, моменты, что вот вода в Ниле стала красной не потому, что Моисей там докоснулся, а просто там начали цвести водоросли и сделали воду красного цвета. А потом из нее выбежали все лягушки, и потом посчитали, что это вот из-за этого. Просто они вышли, потому что там неуютно было. А вот там, ну и, короче, там, и так далее. И вот я это смотрел такое. А, кстати, переход через Черное море, потому что там был отлив, и просто, ну, как бы отлив, и они прошли. Ну и так далее. Вот, поэтому, когда ты пытаешься все рационализировать, 100% у тебя будет какой-то затык. То есть само по себе рациональное мышление — это здорово, и очень хорошо, когда люди познают этот мир, и научная точка зрения, и верификация научная — все супер. Мы сами этим постоянно занимаемся. Но когда речь идет про вопросы Бога и про его участие в этом мире, там логика ломается. И иногда нужно... А для верующего человека особенно важно это признать, что есть вещи, которые таинственные, таинственные. И просто вот здесь мой ум останавливается. То есть он... я просто понимаю, что здесь такое пространство, которое вот я могу ощутить, но познать я не могу.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клерик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Вот на этой неделе мы будем вспоминать обретение мощей блаженной Матроны Московской и первое, второе обретение главы Иоанна Предтечи. Сразу напрашивается вопрос, почему для нас обретение мощей становится таким значимым событием, что наш церковный календарь буквально пестрит воспоминаниями именно об этих событиях, обретение мощей того святого, этого святого, перенесение мощей, все, что связано с мощами, со священными вот этими реликвиями, имеет для нас такое колоссальное значение. Хотя, казалось бы, это же, ну, некая вещь. И почему, собственно говоря, мы так трепетно к этому относимся, что даже в отдельные дни посвящаем целые богослужения воспоминанию об этих событиях? Ну, вот главу Иоанна Предтечи аж три раза обретали. Ну, вот, тем более.
Три раза теряли, четыре раза обретали.
Четыре раза обретали. Спрашивается, почему мы посвящаем наш церковный календарь таким, ну, немножко странноватых для современного восприятия событиям?
Во-первых, потому что мы относимся к святым мощам как к свидетельству о святости самого человека, которого мы почитаем. То есть это одно из таких вот чудесных явлений, что тело, которое обычно распадается достаточно быстро в течение нескольких лет, сколько сейчас там вот новое захоронение на кладбище можно делать через 13 лет после предыдущего, насколько я помню, вот санитарное правило такое. То есть оно полностью там почти превращается в ничто. И, соответственно, тут проходит там десятилетия, столетия, а мощи остаются нетленными. Иногда только кости, иногда на них есть и плоть, и кожа, и так далее. То есть по-разному, разные виды есть нетления мощей. Тоже нужно понимать. И для нас это, ну, такое серьезная святыня, потому что, ну, мы прочитаем про Иоанна Предтечу. Последний пророк Ветхого Завета, первый пророк Нового Завета. Для некоторых людей это, может, вообще звучит как-то мифологически. Кто-то когда-то, ангел пустыни, крестил в Иордане. А был ли он вообще нас на самом деле? И тут берут и привозят главу Иоанна Предтечи, которую вот там, причем сейчас она осталась там две части, отдельно челюстная часть, отдельно верхняя часть, там часть главы Иоанна Предтечи, насколько я помню, в Черногории пребывает. Часть главы, там она была и на Афоне, ее привозили к нам. Вот, и часть мощей пребывает в Италии. То есть, ну, просто физическое подтверждение существования этого святого, свидетельствуя его святости, поскольку вот нетление мощей. Ну и потом нужно понимать, почему стали вот эти дни праздничными. Потому что когда это происходило, ну, можно представить себе, как люди того времени, особенно христиане, реагировали на это. То есть, особенно если святыня была скрыта, вот как глава Иоанна Предтечи, она же несколько раз просто уходила из рук, в том числе из-за небрежного отношения к ней. Уходила из рук, в том числе и христиан. И если Господь открывал для людей какую-то святыню, то в этом видели особый знак заботы Бога о христианах, любви. Все это был особый знак, что именно сейчас для укрепления в вере, для укрепления, чтобы там люди не впадали в отчаяние и так далее, что вот именно сейчас вот вам я дам такую святыню. Я помню в свое время, вот буквально недавно совсем, Святейший Патриарх в день памяти Казанской Божьей Матери принес заново обретенный образ Казанской Божьей Матери, московской, так называемой. Это же просто было, ну, настоящее чудо. И он сказал, что давайте вот отмечать это событие, все к этому образу стали приходить и прикладываться. И он говорит, насколько это важно сейчас в наше непростое время, в тяжелых условиях, что для русского народа Господь проявил такую заботу и вот открыл. Именно тогда, когда нужно. И, естественно, люди, ну, как реагируют? Они реагируют, что давайте сделаем в этот день праздник. Раз мы нашли мощи Иоанна Златоуста, раз мы нашли мощи Блаженной Матроны, нашли мощи... Это же, ну, какая радость.
Ну, хорошо. Когда речь идет о таких святынях, которые освящены веками, можно найти много объяснений. И у нас есть примеры, когда во время гонений XX века спасали частицы мощей святых, хранили их в домах, передавая тайно, как говорится, из рук в руки, и потом эти святыни обретались, когда гонения утихали. Это вот буквально недавняя наша история, история русской церкви в XX веке. Я имею в виду и главу преподобного Сергия Радонежского, и Саввы Старожевского. То есть есть примеры. С главой можно себе представить, ну, или смоделировать, как это могло бы происходить в древности. Но когда мы говорим о мощах, скажем, Блаженной Матроны Московской, она всегда была местно почитаемой святой. На Даниловском кладбище была ее могила, к которой люди ходили десятилетиями, молились на этой могилке, разговаривали с Матроной. Потом были из этой могилы подняты мощи и перенесены в Покровский монастырь, когда он был к этому подготовлен. Тут такого вот события в моем представлении не произошло. Это не то, что обретение мощей преподобного Симеона Верхотурского, когда все забыли вообще, что это такое, на каком-то таежном кладбище 50 лет назад кто-то умер, и вдруг происходят какие-то события, какие-то природные явления, когда гроб буквально из земли выталкивает и начинает. Начинается, вот раскручивается история, а кто это, а что это, а почему начинаются исцеления. То есть это вот чудесное обретение. А здесь вроде бы просто ну, продолжение естественного почитания, потому что почитание не прекращалось никогда. С момента ее кончины оно постоянно присутствовало. В московской, по крайней мере, среди московских верующих это всегда было.
Так и есть, и по-разному бывали обрезания мощей, то есть это было иногда действительно таким событием неординарным, когда случались какие-то чудесные явления, либо утеряны мощи, или утеряно место, где, собственно, они находятся, и вот потом чудесно обретались. А иногда это был вполне себе прогнозируемый процесс, как вот обрезание мощей Матроны Московской. И тут же вопрос в чем, что когда начинается этот процесс, то, что там есть вероятность, там, откопаешь, а там ничего нет уже, или там все рассыпалось. И то есть это очередное подтверждение, вот в случае с Матроной Московской, подтверждение ее святости, то есть то, что эти мощи были обретены. Потому что получилось так, что прославление ее общецерковное случилось уже позже того, как нашли ее честные останки. Ну и, конечно, тут же не только сам факт, то, что есть какие-то вот нетленные останки, потому что мы знаем, допустим, есть там, мумифицированные останки, есть разные явления, в том числе природные, которые позволили там, сохранить тела людей, там, в том числе археологи находят, и они не считаются святыми. А свидетельство того, насколько много свидетельств чудес от этих останков. То есть вот люди приходят, молятся, прикладываются и получают помощь этого святого. Но по правде, вот тоже нужно напомнить всем, потому что сейчас многие люди приходят к Матроне Московской, и слава богу, что поток такой верующих, и очень много свидетельств о помощи. Я слышал от людей вообще мало церковных и там, так далее. Но мы же должны понимать, что Матрона, она, если бы сейчас вот ей кто-нибудь сказал бы, ну ты, Матрона, помогаешь, она бы сказала, какая я, причем здесь я? Это Бог помогает. И все вот эти свидетельства, они должны по-хорошему служить духовному возрождению людей, чтобы они обратились к Богу, потому что Матрона не сама по себе помогает, и святитель Николай не сам по себе помогает, а апостол Павел. Они обращаются к Богу, потому что один у нас податель всех благ — это Господь наш Иисус Христос. Вот мы обращаемся как бы к Нему, просто просим помощи у святых. Вот это нужно понимать. И если нам, мы получили чудесную помощь от какого-то святого, в том числе от блаженной Матроны Московской, это как раз для нас такой залог для того, чтобы обратиться к Богу. И именно к это, в этом и есть миссия. То есть не чудо ради чуда, а чудо ради того, чтобы человек, может быть, как-то переосознал свою жизнь, что-то увидел и понял, что Бог его ждет.
Седмица на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. У нас эта неделя изобилует памятью святителей, относящихся к разным географическим местам и разным векам. Но, как всегда, у святителей очень много общего, потому что у них крест такой особый, святительский. Вот мы будем вспоминать святителя Тарасия Константинопольского 10 марта, и это очень, на мой взгляд, говорящее, что ли, воспоминание, потому что вот только недавно у нас было торжество православия, мы вспоминали о том, что вот иконоборчество было побеждено, 7-й Вселенский собор, а кто стоял у создания этого, созвания этого собора? Вот как раз святитель Тарасий и стоял во главе тех людей, которые, не щадя сил, собирали этот собор и отстаивали чистоту православия, торжество которого мы праздновали неделю назад. Или святитель Порфирий, архиепископ Газский. Ну, казалось бы, где мы, где Газа? Но мы как раз живем в такое странное время, когда все меняет свое оценочное отношение. Вот Газа, ну, Израиль, все очень далеко, маленькое какое-то поселение. Но это маленькое поселение на протяжении больше года не сходило с первых страниц всех новостных лент, потому что то, что там происходило, было важно для всего мира. И, по-видимому, в те времена, когда жил святитель Порфирий, тоже было отношение к тому, что происходит в этом маленьком Израиле, поскольку Израиль тогда не существовал, но тогда существовала Святая Земля. И к ней всегда относились как к Пятому Евангелию. Угу. И то, что происходило там, в непосредственной близости от Иерусалима, от Голгофы, от всех мест, которые связаны с Евангелием, а происходило то, что происходило по всему миру. То есть борьба христиан с нехристями. Угу. И все это на маленьком пятачке, но очень ярко и очень наглядно и непосредственно святитель Порфирий был поставлен в ситуацию, когда он был вынужден разрешать вот эти неразрешимые противоречия. Ну и, конечно, особенно такой, не знаю, моему сердцу близкий священномученик Арсений, митрополит Ростовский, память которого 13 марта, это поразительный человек, поразительный святитель, поразительный святой и, на мой взгляд, очень русский, потому что он при 8 государях был в 18 веке, где церковь была в таком загоне, что сейчас даже как-то странно себе представить. Мы как-то по-другому себе представляем историю Русской Православной Церкви. XVIII век был век абсолютно безбожный, причем безбожный сверху, от правителей. И вот в этом совершенно свихнувшемся XVIII веке появляется святитель, которого никто, кроме Екатерины II, не мог преодолеть. Вот он стоял на своем и оставался митрополитом, оставался почитаемым церковным деятелем, и он смел, мог говорить о том, что считал важным для сохранения православия, так, что его слушали все цари. Но вот при Екатерине II нашла коса на камень, в результате был лишён всего, постепенно, поэтапно заточался, лишался сана, лишался разрешения даже разговаривать, потому что его, когда переименовали в Андрея Вороля, стражи, которые его в последней его темнице охраняла, было приказано, как только начнет что-нибудь такое говорить, просто засовывать ему в рот кляп. И все-таки святость сохранилась, и святость засвидетельствована была теми, кто был к нему допущен для последнего напутствия и последнего причастия. И вот мы говорили о том, что невозможно постигнуть, что невозможно постигнуть фаворский свет. Вот то, о чем свидетельствуют люди, которые это видели, говорит о том, что и в человеке может этот фаворский свет отразиться. Собственно говоря, мы знаем об этом из воспоминаний о преподобном Серафиме Саровском. Вот что-то такое же увидели люди, когда пришли к этому абсолютно, ну, казалось бы, стертому в порошок светской властью святителю, который оказался источником вот преломленного фаворского света.
Да, все три святителя, все их жития показывают, что недаром архиерею кадят три по три. То есть это всегда история таких особых испытаний, и приходится решать вопросы, касающиеся не просто отдельно какого-то храма или какого-то отдельного человека, а подчас целой кафедры, то есть множество церквей, священнослужителей, а иногда и целой империи, как в случае святителя Тарасия, который должен был отстоять право православного почитания икон, то, о чем мы вспоминали на первой седмице Великого Поста, торжество православия. В том числе праздник торжества православия состоялся благодаря святителю Тарасию. Поэтому это мы ему обязаны этим радостным днем. А Газа — это вообще многострадальное место. И многие люди удивились, когда по новостям услышали, что там есть христиане. Причем не просто христиане, а православные христиане. И это связано как раз с проповедью святителя Порфирия. Он сумел сделать то, что... Ну, то есть, вообще, в принципе, логично, да, Палестина, Пятое Евангелие, совсем рядом апостолам идти. Это тебе не на Дунай куда-то, или куда-то там во Фракию, или в Рим. Это же рядышком совсем, с, ну, недалеко относительно от Иерусалима. И там очень долгое время не получалось. То есть в предместье Газы там было проповедано христианство, там большая была христианская община, а в самой Газе никак. И вот святитель Порфирий сделал невозможное. Вот в этой месте, где было очень сильно язычество, он добился у императора Адриана указа о разрушении языческих храмов, и чтобы там вот восстанавливалось православие. И, между прочим, кто-нибудь, может, скажет, вот, ничего себе, святитель добился разрушения храмов. Ну, как-то это кажется, как будто это какая-то религиозная нетерпимость, и вообще взяли, значит, используя светскую власть, убрали конкурентов. Но если посмотреть просто, какие в этой языческой среде были страшные традиции, какие нравы царили, и как просто общество разлагалось в этом, когда уже было проповедано свет Евангелия, то, понятное дело, вот это рвение святителя Порфирия к тому, чтобы на этом месте все-таки да, обезопасить людей от язычества и да, вот, просветить их светом евангельской истины. И поэтому все христианство, которое есть в Газе, это вот труды святителя Порфирия. Все люди, знающие Христа, обязаны непосредственно ему. А святитель священного ученика Арсений — это вообще действительно поразительная история человека, который вообще ничего не боялся. Это просто... У нас есть такая история, что не надо гневать нужных людей, не надо там начальству, нужно говорить только слова, которые им понравятся, и так далее, и так далее. И действительно, ну, как бы в нашей обычной жизни мы действительно стараемся сохранить хорошие отношения с начальством, мы понимаем, что есть какая-то определенная иерархия. Но если речь заходит о чистоте веры, если речь заходит о нарушении христианских принципов, то тут мы не можем быть удобными и такими человекоугодливыми. Есть такой грех человекоугодия, то есть когда человек не просто проявляет уважение или почтение к старшему или к начальнику, а он просто соглашается на все, но в том числе на то, что нельзя соглашаться, на какое-то предательство веры и так далее. И он свидетеля священномученика Арсения, он как раз не хотел идти ни на какие компромиссы, ни с чем соглашаться, чем не должен соглашаться верующему человеку. Вот, и вступал в открытую полемику даже с императрицей.
Ну а что, если императрица, женщина, провозглашается практически главой церкви, поскольку, ну что, синод — это государственное учреждение, всеми государственными учреждениями заведует император или императрица, ну почему бы нет? Ну вот Елизавета Петровна поняла.
Ну да, кстати, они-то понимали плюс-минус, что они взяли систему, Петр взял систему из Западной церкви, в том числе в Англии, главой англиканской церкви является королева, и у них как бы это с их точки зрения нормально, а с православной точки зрения это ненормально, потому что глава церкви, во-первых, это Христос, а глава поместной церкви может быть только святейший патриарх. Как бы как вот это единство, ну, как в древности были там, допустим, главой какой-то церкви был апостол, вот, который устанавливал христианство в каком-то месте, потом ставил епископа за собой, то тут та же как бы схема, это гарантия единства церкви, как бы воплощенная это такая традиция очень серьезная. И поэтому, да, он не хотел идти на какие-то сделки с совестью или как-то говорить на черное, что это белое. И сама императрица Елизавета говорили, что она такая, человек был достаточно набожный. Не мешал ей, правда, проводить жизнь достаточно не совсем близкую христианским принципам иногда. Но, тем не менее, она вот почитала, да, иногда там на долгие службы приходила и так далее. И вот она поняла, что если человек, вот у него есть такие принципы, если он не хочет, то не надо его ломать через колено. Но вот Екатерина II потом уже обозлилась и ломала через колено. Ну, ничего не получилось, потому что такие люди, как священномученик Арсений, их никак нельзя сломать. Это такая крепость. Вот. Мы иногда в течение дня 3 раза поменяли свое мнение по одному и тому же поводу. Человек на протяжении множества лет, претерпевая страшные гонения, не менял вообще своего мнения по поводу каких-то вопросов. Вот. Мне кажется, нужно помолиться на этой неделе особенно вот этим всем 3 святителям и священномученику Арсению особенно, чтобы в нас какая-то крепость появилась, какая-то вот последовательность, последовательность позиции. То есть те, кто не меняют в каких-то мнений в течение жизни, тот глупец, потому что мы что-то пересматриваем, какие-то у нас могут быть заблуждения, мы же грешные люди. Но есть вещи, которые нельзя пересматривать. Ну, то есть можно просто еще раз посмотреть, чтобы утвердиться. Но если мы будем этим раскидываться и будем как трость ветром колеблемая, куда мейнстрим дунул, туда и мы, то наша вера будет некрепкой.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
«Седмица» на радио «Вера».